Постоянный конфликт между мировыми религиями, христианством, иудаизмом, язычеством, брахманизмом происходит из ниже следующего единого источника. Истина известна только немногим. Остальные, не желая снять завесу со своих собственных сердец, воображают, что она ослепляет глаза соседа. Бог всех экзотерических религий, включая и христианскую, несмотря на его претензии на тайну, есть идол, выдумка и не может быть ничем другим. Моисей, наглухо укутавшись в завесу, говорит жестоко выйным множеством о Иегове, жестоком, антропоморфическом божестве, как о высочайшем боге, глубоко захоронив в глубинах своего сердца истину, о которой нельзя ни говорить, ни раскрывать ее. Капилла рубит острым клинком своих сарказмов брахманистских йогов, которые притворяются, что они в своих мистических видениях видели высочайшего единого. Гаутама Будда скрывает истину под непроницаемым одеянием метафизических тонкостей и рассматривается потомками как атеист. Пифагора с его аллегорическим мистицизмом и метампсихозом считает ловким обманщиком, а за ним такую же оценку получают другие философы, например, Аполлоний и Платин, о которых обычно говорили как о визионерах, если не как о шарлатанах. Платона, чьи труды никогда не были прочитаны большинством наших великих ученых, иначе как только поверхностно, многие из его толкователей обвиняли в нелепостях и ребячествах, и даже в незнании своего собственного языка, по всей вероятности, за высказывание о высочайшем, что понятие такого рода не может быть выражено словами, подобно другим заучиваемым предметам. А также за нахождение у Пифагора слишком частого применения завуалировки. Мы могли бы заполнить целый том именами неправильно понятых мудрецов, чьи сочинения лишь потому, что наши материалистические критики не в силах поднять закрывающую их завесу, предаются забвению как мистические нелепости. Наиболее значительная черта этой кажущейся непостижимой тайны, может быть, заключается в укоренившейся привычке большинства читателей судить о сочинении по его словам и недостаточно выраженным идеям, не касаясь духа самого произведения. Часто оказывается, что философы, принадлежащие совсем различным школам, употребляют множество неодинаковых выражений, которые из них затемненные и метафорические, всеобразные, и все же говорят об одном и том же предмете. Подобно тысячам расходящихся лучей одного огненного шара, каждый луч, тем не менее, ведет к центральной точке. Так и каждый мистический философ, будь это восторженно преданный энтузиаст, подобно Генри Мору, раздражительный алхимик, прибегающий к базарной фразеологии, подобно своему противнику Евгению Филолету, и атеист, подобно Спинозе, все они имели в виду один и тот же предмет – человека. Однако Спиноза является тем, кто, пожалуй, дает вернейший ключ к части ненаписанной тайны. В то время как Моисей запрещает сотворять изображение того, чье имя не должно произноситься в суе, Спиноза идет дальше. Он делает ясный вывод, что Бога даже нельзя описывать. Человеческий язык совсем не подходит, чтобы выразить идею об этом существе, которое совершенно уникально. Спиноза ли или христианские богословы, кто из них прав в своих предпосылках и выводах, мы представляем решать читателю самому. Каждая попытка в противоположном направлении приводит нацию к тому, что она антропоморфизирует то божество, в которое верует. И результат тот, что дает Сведенборг. Вместо того, чтобы сказать, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, нам поистине следовало бы сказать, что человек выдумывает Бога по своему собственному образу, забывая, что он воздвиг для поклонения свое собственное отражение. В чем же тогда заключается истинный, действительный секрет, о котором так много говорят герметисты? Что секрет был и есть, об этом их один откровенный человек, изучающий эзотерическую литературу, никогда не станет сомневаться. Гениальные люди, какими неотрицаемо были многие из герметических философов, не стали бы строить из себя дураков, стараясь одурачивать других в течение нескольких тысяч лет. Что этот великий секрет, обычно называемый секретом философского камня, имел духовное значение, так же, как и физическое, к нему присоединенное, подозревали во все века. Автор заметок по алхимии и алхимикам совершенно верно говорит, что предметом герметического искусства является человек, а цель этого искусства – усовершенствование человека. Но мы не можем согласиться с ним, что те, кого он называет «златолюбивыми пьяницами», всегда пытались перенести чисто нравственную цель алхимиков в область физической науки. Уже один тот факт, что человек в их глазах представляет троицу, которую они делили на соль, жидкую ртуть и серу, которая есть сокровенный огонь, или, проще говоря, на тело, душу и дух, доказывает, что в этом имеется и физическая сторона. Человек есть философский камень духовности, триединый или троица в единении, как говорит об этом Филолет, но он также является этим камнем физическим. Последнее есть только следствие причин, а причиной является всемирный растворитель всего – Божественный Дух. Человек – корреляция химика физических сил, так же, как он – корреляция духовных сил. Последние реагируют на физические силы человека пропорционально развитию земного человека. Работа совершенствования проводится в соответствии с достоинствами тела, души и духа, говорит один алхимик, ибо тело никогда не стало бы проницаемым, если бы не дух. Также дух не был бы стойким в своей сверхсовершенной тинктуре, если бы не тело. Также эти двое не могли бы воздействовать один на другого без наличия души, ибо дух есть что-то невидимое и никогда не показывается без одеяния, а одеянием является душа. Философы огня через своего главу Роберта Фладда утверждали, что симпатия есть плод света, а антипатия ведет свое начало из тьмы. Кроме того, они учили, как и каббалист, что противоположности в природе происходят от единой вечной сущности или из корня всего сущего. Таким образом, первопричиной есть прародитель как добра, так и зла. Творец, который не есть высочайший Бог, является отцом материи, которая дурна так же, как и духа, который, эманируя из высочайшей невидимой причины, проходит через него, как через проводник, и наполняет всю Вселенную. Несомненно, говорит Роберт Ди Флуктип, Роберт Флад, что так же, как существует бесконечное разнообразие видимых тварей, так же существует бесконечное разнообразие невидимых тварей различной природы во вселенской машине. Через таинственное имя Бога, которое Моисей так стремился услышать и узнать от него, Иеговы, когда он получил от него этот ответ, «Иеговы есть мое вечное имя». Что касается другого имени, то оно настолько чистое и простое, что не может быть ни расчленено, ни составлено, ни правильно произнесено человеческим голосом. Все другие имена включены в него, ибо оно содержит в себе свойства, как отказа, так и желания, как лишения, так и достатка, как смерти, так и жизни, как проклятия, так и благословения, как зла, так и добра. Хотя идеально, в нем нет ничего дурного, ненависти и разногласия, и, следовательно, симпатии и антипатии. Самыми низкими на шкале существ являются те невидимые твари, которых каббалисты называют элементариями. Четко различают три их класса. Высшими по разуму и коварству являются так называемые земные духи, о которых более исчерпывающе мы скажем в других отделах этого труда. О них пока достаточно будет сказать, что они суть лярвы или тени тех людей, которые, живя на земле, отказались от всякого духовного света и глубоко погрязли в болоте материи, и от чьих грешных душ бессмертный дух постепенно отделился. Второй класс состоит из невидимых антитипов людей, которым предстоит родиться. никакая форма не может перейти в объективное существование от самой высокой до самой низкой, пока не вызван к существованию идеал этой формы, или, как сказал бы Аристотель, прообраз этой формы есть стимул к развитию.